Нет, все. У нас, в общем-то, все движется к концу. Я думаю, вы уже потихоньку представляете себе православный мир, да? Главное, значит, ну, с моей точки зрения, главная задача просто прочувствовать православное мироощущение. Да, пожалуйста. Но в чем проблема? Если за убийство человека другого предают смертной казни, то не больше ли наказание должно быть за гибель за тем, кто губит души? Это Иосиф Волоцкий, да? Святой Иосиф Волоцкий, уточнение. Вот. А сегодня, ну сегодня-то все же стали такими терпимыми, да? Да нет, они как-то даже подробно, я не слышал, чтобы они подробно обсуждали эту проблему. Но сегодня такая особая веротерпимость, да, там толерантность ко всем, вот, ну, кроме протестантов, там, к мусульманам, еще чему-то. Вон, вот, помните, мы про священника Сысоева, которого вот недавно убили, он среди мусульман проповедовал, некоторые православные говорят, ну и зря он проповедовал среди мусульман, нечего их трогать, так все хорошо. Да, как-то вот он так не по-доброму к ним, сам виноват. Ну, не все так думают, к счастью. Хотя там, мы не знаем, что было на самом деле. Итак, буквально несколько слов о церкви, мы в конце об этом заговорили и не договорили чуть-чуть. Как видите, вне церкви спасение невозможно. По той причине, что и новая природа благодаря церкви появляется в человеке, через крещение она появляется, через Евхаристию она питается, через исповедание в каком-то смысле поддерживается, и водительство Духа Святого, действие Духа Святого, нужное для стяжательства Духа, для вот этого вот возрастания, для созидания правильного состояния души, оно тоже в церкви. Поэтому, что касается внутренней жизни человека, что касается вот каких-то онтологических изменений, все дается церковью. Поэтому абсолютно нелогично ожидать вне церкви какого-то спасения, но если не думать, что Бог всемогущий, если всемогущ, мало ли что он может сделать. Но при этом мы говорили о том, что ведь не все те, кто вне церкви, одинаковы. Помните вот эту вот классификацию: самочинники, раскольники и еретики. Почему самочинника можно принять просто через покаяние, а раскольника уже покаяние и миропомазание, еретика и покаяние, и миропомазание и крещение? В чем разница? За счет чего человек может быть ближе или дальше, если он просто не в истинной церкви? Ну, формально вот эти вот все сообщества отличаются друг от друга тем, насколько они далеки от православного учения. Чем они ближе к православному учению, православной практике, тем ближе вроде они к православной церкви. Но неформальная близость дает вот им такие права. На самом деле, ну, вот, по крайней мере, есть статья Сергия Строгородского «Отношение православной церкви к отделившимся от нее сообществам». Вот он в этой статье пишет, что главная причина того, что у этих всех людей хоть что-то есть, и главная причина для действия благодати среди этих людей заключается в том, что церковь сохраняет с этими людьми общение. Чем ближе группа к православной церкви, тем больше общения со стороны православной церкви с этой группой. И тем больше, да, вот, круг благодати падает с господского стола. Вот, можно, если так, наверное, можно выразиться. То есть, в общем, в каком-то смысле вот эта благодать для отделившихся сообществ, она истекает из церкви, чем дальше сообщество, тем меньше до нее дотекает благодать, вот, дотекает благодать, и тем меньше там достается Духа Святого и так далее. Но у близких к церкви, благодаря церковному общению, все-таки что-то, какие-то шансы получше, возможности побольше. Можно даже некоторые таинства их признать при условии перехода человека в церковь и так далее. Иначе ведь получается не странная картина. Человек, крещенный у католиков, приходит в православие, его уже никто перекрещивать не будет. А откуда у него там, у католиков, ну вот, если мы этой системой будем пользоваться, взялась вот эта вот новая природа? Но благодаря некому сохранению общения, да, вот, некой вот такой близости, да, там благодать может подействовать, и от церкви что-то достаться. Это не очень простой вопрос, на самом деле, экклезиологии вот, православной, да. И не все согласны, некоторые считают, что за пределами православия вообще ничего нет, и надо всех перекрещивать, и все с самого начала начинать. Другие считают, что есть. Но хотя вот и пытается Сергий, например, объяснить вот этим условием общения со стороны православной церкви, но очень непонятно, как через всего лишь общение, например, передается природа. Почему у католиков может возникнуть эта природа. С другой стороны, если полностью отрицать какое-либо действие благодати в других сообществах, тогда возникает проблема. Некоторые из отцов церкви были крещены или рукоположены еретиками. Они потом были, конечно, в правильной церкви, с ними все было нормально, но как быть с вот этим, с того, что они среди еретиков начинали свою жизнь? Откуда они вообще стали святыми, отцами и так далее? Поэтому вот исторически это непросто. И, конечно, вот при разделении церквей тоже серьезная проблема возникает, когда церкви разделяются друг с другом. А какая из них настоящая церковь? Вот недавний пример, ну, конечно, соединение пример, но все-таки Московский патриархат и Русская православная церковь за рубежом. В 20-е годы они рассорились напрочь. Каждая другую истинной церковью не признавала. Каждая жила своей собственной самостоятельной жизнью, время от времени посылая проклятие в сторону вот, противоположной стороны. Потом прошло, сколько там, ну, лет 70, и они вдруг соединяются. Соединяются, признают друг друга, радуются, обнимаются, все хорошо. Они были или не были, каждая из них, церковью на протяжении вот этого вот 70 лет взаимного непризнания? Если были, то следующая важная проблема, а кто еще тогда непризнаваемый может быть церковью? А если не были, то почему и у тех, и у других теперь все в порядке? Поэтому вот в очень простой модели православной, да, вне церкви нет спасения, когда речь заходит о реалиях повседневных, возникают какие-то вопросы. И вот продолжая рассуждать об этих повседневных реалиях, мы вот как раз уже почти подошли и переходим к православной экклесиологии. Следующая тема у нас. Ну, экклесиологию православную можно рассматривать прямо практически по символу веры, верую во единую святую соборную апостольскую церковь. Помните, да? Вы вообще символ веры учили наизусть, нет? Нет? Мы тоже нет, конечно, вот, но... Любой православный, взрослый православный человек, собирающийся принять крещение, должен символ веры Никеи Цареградской выучить наизусть. Не всегда это практикуется, но по нормам должен. А? Никея Цареградский я обычно называю, ну или Никея Константинопольский мы более обычно называем. Ну, в смысле, да, вот в редакции Константинопольского собора, конечно же, не Никейского. Вот там есть такие слова, во единую святую соборную и апостольскую церковь. И вот эти вот ключевые признаки церкви для православия, может быть, и даже и не только для православия. Итак, первый ключевой признак церкви – это ее единство. Да. Православные, аргументируя единство церкви, всегда ссылаются на первосвященническую, так называемую, молитву Иисуса. Помните, 17 глава Евангелия от Иоанна. «Да будут едино». Да? И традиционное православное рассуждение. Отец слышал сына? Ну да, слышал. Отец ответил на молитву сына? Ну, вроде как, да, надеемся, что да, ответил. Значит, церковь должна быть едина. Ну, значит, должна быть едина. Ну, значит, где-то самая единая церковь. Ну, вот она. Потому что она должна просуществовать от дней Христа до наших дней. Какая тут из церквей самая древняя, православная? Вот, все. А все, кто не едины с православной церковью, те и не церковь вовсе. Очень простое и логичное объяснение. Да. Вот. Трудно спорить с каким-то рассуждением только на том основании, что оно слишком простое. Да? Давайте попробуем. А что бы вы ответили? Ну, кроме того, что оно слишком простое. Ну, да. Могу православную фразу. Церковь не в бревнах, но в ребрах.
Да. Вот,
в ребрах. Они это понимают.
Ну, вот. Говорил не об организационном, не обязательно об организационном единстве церкви, да, и то есть как бы, что церковь должна быть как организация, именуемая, скажем, московским патриархатом.
Да, вот это вот уже хороший шаг вперед. Но, с другой стороны, да, сейчас два слова вот о том, чтобы для православных, конечно, единство церкви – это единство организации, прежде всего. Для Христа единство церкви – это что? Да. Но вот любопытно, что и при единстве организации не всегда есть внутреннее единство в православии. Мы с вами говорили и о течениях, и о спорах, и о всевозможных проблемах. Да? С другой стороны, при отсутствии видимого формального единства, ну, например, ПЦЗ и Московский патриархат, там не то, что нет единства, там вообще ссора жуткая, а вроде как и то, и другое церковь. Даже вот сами православные не вписываются в свое простое православное определение. И поэтому уже на этом основании мы можем усомниться, что все так просто. Но все-таки для них единое учение, первый момент. Второе, единая видимая организация. И как и в чем заключается единственная видимая организация? Для них это система епископов. Ну и третье – это единство в таинствах. Или, лучше, наверное, языком сказать – общение в таинствах. То есть едина та церковь, у которой одно учение, у которой есть епископы, признающие друг друга – и которые, вот разные поместные там общины, способны участвовать в таинствах друг друга. Поэтому, например, православный, нормальный православный, да, никогда не будет принимать вечерю у баптистов. Потому что принять вечерю с кем-то вместе, это выразить единство. У католиков даже не будет. Даже возникают проблемы, можно или нет православному молиться вместе с кем-то неправославным. Ну, тут по-разному решается проблема, а вот вечерю принимать нельзя точно. Поэтому вот единство учения, ну, мы видели, что немного проблематично с этим у самих православных, единство епископата. Мы видели, что вот на таких расколах типа РПЦЗ тоже проблематично с этим. И вот принятие таинств друг друга, ну, при отсутствии единства тоже иногда проблематично. Но, по крайней мере, формально, в теории, этим выражается то, что церковь едина. Православные отказываются признать учение о невидимой церкви, существующей в протестантизме. То есть, ну, у протестантов довольно распространено учение, что церковь – это все верующие, не, может быть, зависимо от конфессионального принадлежности, знает их только Бог, и в единой церковь явится, вот по-настоящему видимо, только эсхатологически. Православные не верят в эсхатологическое исполнение молитвы Иисуса Христа, они верят в такое в сегодняшнее и организационное исполнение этой молитвы. Ну, как это формируется? Все-таки будем иногда вот к истории обращаться, это немного помогает. Вообще вот это вот единство епископата исторически очень оправданная вещь. Исторически это было реакцией на гностическую ересь прежде всего. Когда во втором веке фактически создается две параллельных, очень похожих структуры. Структура ортодоксальной церкви и структура эрегностической церкви. У гностиков были епископы, священники, диаконы, общины. У них было все очень и очень похоже. И в этом отношении принципиальным становится вопрос, ну, как вообще разобраться во всей этой мешанине общин, очень принципиальным становится вопрос о единстве епископата. Все епископы, грубо говоря, знают друг друга, все епископы там в своих диптихах, такие доски с именами, друг друга поминают, появляются новые епископы, вот туда вписывают и так далее. И вот тогда, во втором веке, как противостояние давлению гностицизма, формируется вот эта вот сеть епископов, вот эта решетка из епископов, которая зримо выражает единство подлинной церкви. И вот эта вот решетка так в православном сознании существует и до сего дня. Ну, в какой-то момент она была, конечно, приемлема. Православные думают, что она приемлема и сегодня. Да, да, да. А? Да, к епископу надо относиться как к Богу, да. Да, где будет епископ, там будет и церковь Божия. Помните, да, у Игнатия?
И что скажет епископ, то и
делает. Да, да, вот такой очень жесткий епископат. Да, 117-й год максимум. Да, но с другой стороны, ну давай, если вы помните текст Игнатия, да, попытаемся представить. А скажите, братья, вы вечерю без епископа, ну без пресвитера часто совершаете? А? Бывает, да. Ну вот вам хорошо, потому что в Новосибирске никогда. Да, и крещение тем более никогда и так далее. Если вот брать возвышенные слова, а попытаться представить вот церковные особенности, ну, вот, внешние, как, что описывает Игнатий, знаете, ну не знаю, как самарская, но новосибирская община, я бы не сказал, что сильно отличается. Ну,
пошла по пути
монопископства, по сути. Да, любопытно, но иногда православные говорят протестантам, ну, нам 2000 лет, а вам там сколько? Ну, 400. Вот проживете 2000 лет, посмотрим, что у вас будет. Да, вот. Поэтому, знаете... Вот мы пока еще к временам Игнатия только подобрались. В конце концов, баптистской церкви в России, ну сколько лет, 140, да? В общем, где-то сравнимо. Это какой мы до 4 века эпохи Константина дойдем, так что может совершиться? Ну, если бы, да, вот будем надеяться на милость Божию и его пришествие. Тем не менее, возвращаясь к православным представлениям о церкви, первая характерная черта церкви – это единство за пределами вот этой церкви, где есть единство учения, единство епископов, единство таинств, все остальное не церковь. О проблемах, даже в таких внутриправославных проблемах с этим взглядом, мы уже говорили. Ну, о внешнеправославных тоже. И с другой стороны, еще раз напоминаю, вот этот текст из Евангелия от Иоанна, из 17 главы, Иисус вообще не об организационном единстве там говорит. Первый момент, второй момент, а когда это единство должно зримо явиться, когда вот, если даже зримое единство должно быть видно, когда видно, тоже из текста не совсем очевидно, и не так плохо традиционное эсхатологическое толкование этого текста протестантами. Следующее качество церкви – ее соборность. Верую в единую... святость. Святость я здесь не написал в вашем конспекте. Ну, по той причине, что каких-то принципиальных отличий в православном и протестантском взгляде здесь нет. Святость, церковь свята святостью Христовой. Собственной святостью в церкви нет, даже православные с этим согласны. На практике, может быть, о церкви разное мнение, но в богословии, да, святость только от Христа. А вот следующий пункт нам стоит немного обсудить, это соборность церкви. Я уже писал это слово, кто-то из вас, изучая историю, его обсуждал. Католическая церковь, соборная в древнем символе, это вот так. Ну, католикос, мужской род прилагательного, католический, да, происходит от двух слов «ката» и «холос». «Холос» – целый. Предлог ката, ну как-то вот, имеющий отношение к целому, да, вот как-то если этимологически попытаться разобраться с этим словом, то это слово подразумевает некоторую целостность. Вопрос лишь в том, что за целостность такая. Ну вот этого слова, конечно же, происходит слово «католический», западное, чтобы с западным словом не путать, и по-византийски читая это слово читают как кафолический, и чтобы уж совсем не путать с католиками и так далее, это слово еще иногда по-русски говорят как соборный. Мы потом о следствиях вот такого русского слова соборный поговорим, пока несколько слов о кафоличности церкви. Итак, церковь, обладающая кафоличностью, обладает определенной целостностью. В чем проявляется эта целостность? Но одно из пониманий целостности связано с тем, что церковь как является единым телом, и разные люди, вот эта вот картиночка, они связаны с этим телом, они связаны вот с целостной церковной природой. Это вот такое будущее идеальное состояние, когда человек обладает церковной природой во всей полноте, и в вечности это реализуется. В настоящее время, хотя церковь обладает полнотой, обычный человек не обладает полнотой до конца. Обычный человек лишь только отчасти вовлечен в церковную полноту, а отчасти у него куча своего собственного, индивидуального и так далее, обусловленная его человеческой слабостью и греховностью. Поэтому у него помимо вот такого личностного возможного состояния, есть состояние индивидуальности. Личность и индивидуальность, например, Лоски предлагает не путать. Личность – это нормальная природа, да, и вот какое-то личностное отличие. Индивидуальность – это такая эгоистично забранная себе часть природы, а не природа во всей полноте. Но не обязательно все это понимать и описывать по Лоскому, не все православные таким образом это будут описывать, хотя это связано с откровением, помните, мы в первый день об этом говорили, но что нам важно, когда мы рассуждаем о кафоличности церкви? Важно нам следующее, что церковь обладает полнотой, и полнота в чем это? Это полнота истины, это полнота жизни, это полнота спасения, это полнота ведения. И, в общем, любое хорошее слово выбирайте, у церкви обязательно полнота этого есть. Поэтому кафолическая церковь – это церковь, у которой есть все полностью, и этого достаточно. Первоначально, да, вот была там церковь из, не знаю, апостолов, там сколько, 3000 в Иерусалиме уверовали. Вот вся вот эта группа из 3000, она обладала всей-всей полнотой всего, что только может быть в церкви. Церковь растет, но полнота ее сохраняется. К ее полноте ничего нельзя добавить. Просто разные люди вот этой полнотой церкви пользуются в разной степени. Так что в ком-то полнота выражена очень и очень сильно, кто-то только где-то как-то с краешку прикоснулся к церковной полноте, и поэтому не очень хороший ее выразитель. Но в любом случае кафоличная церковь – это полная церковь. С другой стороны, несмотря на вот такое вот понимание кафоличности, которое есть в православии, в восточном богословии, есть и другие понимания того, что такое кафоличный. Тоже, в общем, как-то так достаточно популярное. Из альтернативных пониманий кафоличности, кафоличный значит всемирный. То есть кафолическая церковь, это церковь, которая существует по всему миру. Помните донатистский спор, да, кто историю изучал? Помните, не знаю, обсуждали, нет, аргумент Августина Блаженного против донатистов? Его аргумент звучал так: Африка – это еще не весь мир. Откуда такой аргумент? Африка – еще не весь мир. Донатисты существуют только в Африке. Поэтому они не могут быть настоящей церковью, раз они не всемирная церковь. Церковь обладает полнотой. Еще одно понимание кафоличности – полнота в смысле всемирность церкви. Африка не весь мир, потому что донатисты, существующие только в Африке, не церковь. Когда была протестантская реформация, кажется, Маград говорил о том, что протестантская реформация, да, это борьба представлений Августина о спасении против представлений Августина о церкви. Потому что протестанты, когда появились, они появились, ну, на фоне католичества, конечно, все-таки, они появились как небольшая группа. А вот там Варбург или где-то там еще, это не весь мир. Маленькая, невсемирная группа не может быть подлинной церковью, потому что признак церкви – это кафоличность. Когда тут в России появляются какие-то баптисты, которых существенно меньше, чем православных здесь, вот эта маленькая баптистская группа не может быть настоящей церковью просто потому, что она маленькая. Потому что кафоличная церковь обязательно должна быть всемирной церковью. И тут православным, может быть, с трудом, но приходится доказывать, что ведь православие-то оно уже есть по всему миру. Православие есть в Африке, православие есть в Америке, православие есть в Европе, Не так давно построили православную церковь в Антарктиде. Там теперь есть священник, диакон, полярники и пингвины. Не, ну вот... Да, все. Ну, не знаю, зачем, но построили. Наверное, полярникам сильно хотелось.
Интересно, в Америке там же что, баптисты и православных
мало? Да, но православные... Так вот, тут сложно сказать, но баптисты исторически-то появлялись как бы меньшинство, а православные это изначально всемирное. Тут со всемирностью сложно, поэтому всемирность это скорее католический аргумент. А при чем здесь это? Ну да, можно, а при чем здесь это? А? Да, ну... Не, почему? Аргумент историчности, он же применяется в отношении церквей, а не в отношении отдельных личностей. Церкви целые. Да. У церкви есть преемственность по рукоположению, мы про это поговорим. Как церковь от церкви отличается? Через преемственность и рукоположение. Они вот достаточно большие явления исторически. Так вот, но я говорю, это не сильно, не все православные придерживаются этого взгляда. Некоторые в своей аргументации используют кафоличность, как всемирность, православные есть везде, а вы вот, ну, баптистам получше, они тоже много где теперь уже есть, да? А вот каким-то более мелким образованием совсем плохо. Тем не менее, это не доминирующее представление кафоличности, но использующееся, может быть, даже наряду. И еще одно очень любопытное представление о кафоличности, типичное, видимо, только для русского православия и неизвестное никакому другому православию. На русский язык однажды слово «кафоличный» перевели словом «соборный». Ну, видимо, от слова «собирать» или я не знаю как. Теперь уже кто его знает, что переводчик имел в виду, когда, переводя символ веры, сказал веру там, во единую святую соборную и апостольскую церковь. Но как только появилось слово «соборный» в символе веры, его, этимологично, да, его связали со словом «собор». Ну это ж легко, да? «Соборный» значит, имеющий какое-то отношение к соборам. Поэтому очень многие в русском православии, это надо по-русски говорить, чтобы это увидеть, очень многие в русском православии считают, что церковь обязана управляться соборами. Потому что она соборная. Против этого выступают, это там кто-то объясняет, разъясняет и так далее. Но, тем не менее, соборная идея все время в православии присутствует. И помните, я говоря об истории православия, мы говорили, что вот на рубеже 19-20 века в православной церкви было очень мощное соборное движение. Победоносов, правда, просил Николая II собор не созывать, Николай так и не созвал, революцию получил. Ну, может быть, и так бы получил, но кто знает, как бы по-другому все развивалось. Тем не менее, было мощное соборное движение, лозунгами которого, или как идеологией которого было то, что церковь соборна. Если у нас соборная церковь, где наши соборы, да?
Получается, что вот это слово, изменение слова, это то же самое, что изменили католики, когда ввели филиоку, да? А здесь...
А никто не менял. Богословы православные говорят, ребята, вы, ну, серьезно, вы неправильно поняли, соборные, это значит кафолический, это значит обладающий целостностью, там собранный. Вот. А вот как бы на другом уровне говорят, не, соборный, это нам собор нужен. И до сего дня в православии есть какое-то внутреннее напряжение и борьба за собор. Дело в том, что... Ну, периодически обсуждается вот эта вот идея всеправославного ли собора или поместного собора Русской Церкви. И вроде бы даже собор как высший орган почти что управления может быть. С другой стороны, московский патриархат не рвется собирать собор. По той причине, что лучше все решить на уровне синода, в крайнем случае на уровне архиерейского собора, чем собирать полноценный церковный собор. Поэтому вот такое вот соборное движение сейчас есть в современном российском православии, есть напряженность из-за того, почему у нас нет собора. А вот эта вот идея соборности церкви, как церкви, управляемые соборами, здесь в России сделала еще один эволюционный шаг, и появилась идея о неком самоуправлении церковью, о некой, не знаю, демократии в церкви, если хотите, что вот община должна тоже чем-то управлять и чем-то распоряжаться. Поэтому вот некоторые православные считают, что соборная церковь – это вот церковь с какими-то демократическими элементами управления.
А сейчас я слышал, что неделю назад вот этот Кирилл ввел такой, ну, может быть, негласный или приказ, чтобы сделать вертикаль власти.
Так я говорил.
Нет, это мне говорил.
А, ну я тоже это говорил здесь. Да, действительно, буквально на днях Кирилл установил новый приходской устав, по которому община лишается всех прав самоуправления. Теперь вся власть у архиерея. Вот поэтому, хоть и есть соборные какие-то чаяния и даже стремления к демократии в православии, вот священноначалие, видимо, понимая соборность по-другому, двигается в сторону все более жесткого церковного управления. Ну, не знаю, какое-то внутреннее напряжение есть, не знаю, насколько серьезно. И некоторые люди выступают сейчас против, какая-то полемика идет. Но, может быть, ничего это и не даст. Хорошо. Итак, соборность в богословском смысле. Церковь обладает полнотой. И опять вот такие все откровения в церкви, все спасение в церкви. Все та же самая история. В бытовом плане церковь управляется соборами или приходскими общинами, или еще чем-то. Но, в общем-то, несмотря на постоянное присутствие таких идей, священноначалие не расположено к такому пониманию соборности или церковной жизни. Следующий признак церкви. Церковь является апостольской. Что значит, что церковь апостольская? Что именно церковь унаследовала от апостолов? Ну, прежде всего, церковь апостольская в том смысле, что она воплощает в жизни учение апостолов. Интересно, что как признак того, что церковь апостольская, иногда приводят вселенские соборы. Признак не того, что церковь соборная, да, собор, а собор признак того, что церковь апостольская. Почему? Потому что собирается собор и выражает апостольское учение. Вот эта вот возможность церкви всегда сформулировать апостольское учение, опровергнуть не апостольское учение, это признано, это вот ее право как апостольской. Поэтому, если нужен какой-то видимый признак апостольской церкви, это церковный собор. Но фактически как-то вот нужен механизм, который обеспечивал бы церковь вот этим сохранением апостольства. И этот механизм связан с так называемым апостольским преемством. Апостольское преемство выглядит очень просто, ну, по крайней мере, вот в современном сегодняшнем понимании. Были апостолы. Это нимб. Они рукополагали пресвитеров. Ну, там, многих на рукополагали, да. Прошу прощения, пресвитеров, епископов, конечно. Те рукополагали еще кого-то. Эти еще кого-то. И так от апостолов и до наших дней тянется непрерывная цепочка рукоположений. Как смысл того, что церковь апостольская, это ее способность всегда выражать апостольское ручение. А механизм того, что церковь апостольская, это передача, или как вот это, наличие в ней преемственности рукоположений от апостолов. Здесь нужно разобраться немного с этим рукоположением. Первый момент. Любое ли рукоположение создает вот еще одно звено в такой цепочке? Нет, не любое. Какое рукоположение создает? Рукоположение должно совершаться по апостольским правилам, должно совершаться там с апостольским пониманием и должно совершаться в апостольской церкви. Если от этого есть отступление, если рукоположение неправильное, то и нормальной цепочки не будет. Ну, например, одно из апостольских правил, что епископа рукополагать мы должны как минимум два епископа. Один епископ другого епископа рукоположить не имеет права. Даже патриарх Московский Кирилл в одиночку никого рукоположить не может. А? Это так называемое апостольское правило. Есть такие документы древнецерковные, так называемые апостольские правила, так и называются. А кто их и когда и почему сочинил, теперь уже толком никто не знает. Но, например, Трульским собором все эти документы как канонизированы и стали церковными канонами. Теперь они используются как церковный канон. А в чем важность вот этого соблюдения апостольского правила при рукоположении? Для нас, например, важность. Я уже упоминал на первой лекции, что иногда баптисты, споря с православными, пытаются из себя каких-то там полуправославных изображать. Как они, в частности, это делают? Они говорят, ну, у вас есть преемственность рукоположения, у нас есть преемственность рукоположения. В конце концов, кого там... Павлова рукоположил Оникин, Оникина там рукоположили, уже сейчас не помню кто, там где-то в Германии, тех рукоположили в Америке, там потом туда-сюда доводят эту цепочку до Менонитов, до Мена Симмонса, а Мена Симмонс католический епископ, бывший, прежде чем оттуда ушел. Так что вроде бы как через вот это вот Мена Симмонса, Оникина, Павлова и потом других следующих баптистских пресвитеров у нас есть цепочка, вот, у нас есть апостольская преемственность. Я не встречал такой аргумент пару раз. Так вот, ни один православный такую преемственность не признает, ну хотя бы потому, что Мена Симмонс был в единственном числе. А Оникин был вообще миссионером, а не епископом. Да и рукополагали у нас то ли епископы, то ли пресвитера, то ли вообще не разбери кто. Поэтому формально у нас, уже по формальному признаку, у нас цепочка отсутствует. Более того, рукоположение должно совершаться в мире с апостольской церковью. Даже если католиков признать апостольской церковью, ну, в конце концов, Мена Симмонс ушел от католиков и там где-то самостоятельной деятельностью занялся. Поэтому уж никакого мира не то, что православное, даже с католической церковью у него не было. Поэтому, опять-таки, никакой преемственности. Поэтому не всякая цепочка рукоположений обязательно дает апостольскую преемственность, а только правильная, которая только внутри православной церкви. Однако, тут нужно оговориться, все-таки католическую цепочку признают формально правильной. В том смысле, что там по апостольским правилам, в том смысле, что вот где-то вот какое-то наследие от апостолов есть, и поэтому возможно, это не обязательно, но это возможно, например, при переходе католического священника в православие, принятие его, так называют, так сказать, в сущем сане. То есть был католическим священником, перешел и стал православным священником. Без дополнительных манипуляций. Просто как бы церковь формальность признает, а присоединение к православию делает эту формальность реальностью. Вот, ну, конечно, баптистского священника уже никто не признает. Поэтому вот, придется начинать с самого начала, если захотите. Да, пожалуйста. Не, ну, настолько катастрофического не было. Да, какие-то были проблемы. Ну, помните, мы Дмитрия Донского, когда обсуждали, там ведь был митрополит Киприан, которого Дмитрий Донской не признал, и который кругами вокруг Москвы ездил, так в Москву въехать не мог. И были другие митрополиты, которых рукополагали. То есть какое-то вот недоразумение с московским митрополитством были, но это не такая большая проблема, как, например, авиньонское пленение, там папа, антипапа и все остальное. Поэтому, наверное, у них все-таки не так все страшно. Хотя кто его знает, что там за эти века могло быть. Но формально все равно не так плохо, да. Вот я только что и пытаюсь ответить, что вот каких-то таких явных историй мы не знаем, да, чтобы она прерывалась. Да. Было ли это, не было, ну, кто знает, но, скажем так, вот каких-то серьезных аргументов, что прерывалось, нет. Да, но дело в том, что нужно это только епископское рукоположение. У них были проблемы с местоблюстителем, да, но это же не вопрос преемственности рукоположений. Это вопрос каких-то церковных должностей. Там были, нет, были в начале 20 века, там же был вопрос, вот это живая церковь, помните, я вам рассказывал, там были какие-то рукоположения, катакомбные церкви и так далее, признавать их, не признавать, там большой бардак был, до сих пор не до конца разрешенный. А на Украине еще кое-какие последствия есть, всяких проблем и революционных, и потом во время войны того, что было. Но может быть, это не самая серьезная проблема вот для них сейчас. То есть проблемы связаны не с цепочкой как таковой, а с другими вопросами.
Нет, так как их, ну, сейчас много епископов, да? Как бы им сейчас нереально потерять преемственность.
Ну, наверное, да. Да, ведь достаточно двух просто епископов. Ну, там 160 с лишним епископов сегодня в России. Ну, в чем проблема? Да. Нет, конечно, есть, да. До раскола, ну, но дело в том, что как обычно происходит рукоположение, местные епископы, нужно рукоположить, не знаю, в Самаре, да, какие тут у вас окрестные города крупные, вот Оренбург и Пенза, например, из Оренбурга и Пензы приезжают два епископа и рукополагают, все. Поэтому это в основном вопрос вот так территориально решаемый. А потом где-то надо будет в Пензе положить, из Самары поедет, там и еще из какого-то города. И вот так они вот по территориальному признаку в основном решают этот вопрос. Ну, конечно, часто решают патриарх, допустим, участвует еще кто-то. Но в принципе Вот в исторически, вот достаточно просто все могло решаться.
Ну, а достаточно патриарх и епископ, да?
Может, ну, или просто, достаточно просто, да, просто достаточно двух епископов. Иногда три рукополагают.
Я имею в виду, что если патриарх и епископ, да, это нормально?
Да, это нормально, потому что патриарх, он тоже епископ. Да, вот чтобы не было недоразумений, давайте мы... У нас еще 10 минут до перерыва, да? Да. Давайте мы чуть-чуть отвлечемся. Да, пожалуйста, вопрос, потом чуть-чуть отвлечемся, просто про иерархию их.
Не было прецедентов нарушения?
Да кто? Ну, я говорю, я не знаю. Где-то никто... Да. Братья, я уже сомневаюсь в своей способности говорить разумно. Где? Да, поэтому даже старообрядцы многие не признают этого. Поэтому до сих пор есть люди, которые вот этой так называемой белокраницкой иерархии, к ним белокраничане, к ним не присоединились. Они говорят, это же один епископ, это нарушение канонов. То есть кто-то признал из старообрядцев это, сказал, ну ладно, раз такое время тяжелое сойдет. А кто-то сказал, это нарушение правил, поэтому это не настоящие епископы. Да сколько хотят. Ты вот... Ну, теоретически, да. Вот. Но мы потом поговорим еще о требованиях к епископу, может быть. Но два слова, по крайней мере, про православную иерархию. А то мы тут говорим всякие епископы, патриархи и так далее. Что все это значит-то? Вот нет, конечно. Значит так, православие все делится на, да, на, что-то у меня клеток многовато получилось, на две большие категории, белое духовенство и черное. А, здесь... При этом оно делится на три уровня. Это диаконские, священнические и епископские. Вот, грубо говоря, вся возможная система. Поэтому человек может быть... Здесь, здесь, здесь. Белое духовенство женатое, черное духовенство не женатое. Единственное исключение – невозможен епископ из белого духовенства. Не бывает епископов из белого духовенства. Обновленческое движение как раз была борьба за епископов из белого духовенства, помимо всего прочего, но они проиграли эту борьбу. Вот, теперь, если говорить об епископском достоинстве, то здесь какие титулы есть? Викарий, или так называемый викарный епископ, это помощник епископа, хоть и по-католически очень слово звучит, но викарий есть и в России. Епископ, архиепископ, митрополит, экзарх и патриарх. Экзарх. Патриарх. Они все епископы. Конечно. Викарий, епископ, архиепископ, митрополит, экзарх и патриарх. Ну, скажем так, это разные епископские должности. То есть, если человек епископ, то он может как епископ занимать разные должности. Самое младшее – викарий, самое старшее – патриарх.
Это зависит, то есть, вот этот чин, да, этот чин называется, или как?
ответственность.
Да, ответственность. Сейчас я поясню. Кто чем? Викарий – это помощник епископа. То есть у него есть рукоположение, но самостоятельного епископского служения, как правило, нет. Он кому-то помогает. Епископ несет епископское служение. То есть он руководит церковью какой-то области, церквями какой-то области. Архиепископ – это вот такой, не знаю, епископ большой территории, да? А? Да. Митрополит, от слова митрополия, столица, это епископ столичного города. Ну, например, в России раньше, до введения патриаршества, управляли митрополиты. Был митрополит московский. Сейчас нет митрополита московского, сейчас есть патриарх московский. Было, потому что раньше Московская церковь была подчинена какому-то патриархату. То есть митрополит фактически это главный епископ страны. А экзарх это главный епископ церкви, которая ну, как-то существует автономно, не подчиняясь какому-то патриархату. Бывают, да. Это ну, где-нибудь, а? Нет, это государство. Государство, не входящее в какое, ну, церковь которого не входит в какой-то патриархат, а существует автономно. Их там штук 15 таких во всем мире. И патриарх это самое главное в каком-то патриархате. Ну, вот, например, есть московский патриархат, это и всей России, как весь бывший Советский Союз, грубо говоря. А еще люди русской культуры, помните определение, да? То есть вот такая вот иерархия. Это должность, причем это священническая должность, не епископская. Экзарха у нас нету. Митрополиты иногда бывают просто в важных, крупных, ключевых городах. Какой-нибудь Петербург. Екатеринбург, не знаю. Да, Кирилл был митрополитом. То есть митрополитов их совсем немного в России, в самых крупных ключевых городах.
А вот патриарх, он отвечает только за Россию или еще за все церкви, которые в городах?
А?
Патриарх наш, Кирилл, он только за российскую территорию?
Нет.
Или там Иерусалим, где церкви находятся?
Не-не-не, за всю территорию российского патриархата. Она не совпадает с границами России. Она совпадает с границами СССР, грубо говоря.
А можно вопрос?
Да.
Насчет белого и черного, то есть с одного в другое, я так понимаю, нельзя переходить?
Ну, как сказать? Да, нельзя. Нет, теоретически можно. Ну, например, если жена ушла в монастырь... Да, да.
Умерла жена.
Умерла, давайте лучший вариант. Умерла жена. Спустя определенное время, я не знаю, через сколько-то лет можно перейти в черное духовенство. Если умерла жена. А вот тут хуже, потому что, в общем-то, уже... Да, да. Вообще говоря, определяются перед выпуском из семинарии. Когда человек заканчивает православную семинарию, его спрашивают, ну, в общем, ты что надумал, да? Поэтому рядом с семинарией всегда организуют, например, регенские курсы для сестер. Или что-нибудь еще в этом же роде. Не всегда, но, кстати, довольно частое явление. Ну, из таких практических соображений, где же ему, бедняге, искать новую жену, пока он в семинарии учится. Священник по канонам церковным не имеет права жениться. То есть решить надо до рукоположения.
Братья не женаты.
Ты черный?
Я вообще свободен.
То есть после рукоположения уже не женятся.